проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, картинки с выставки, визит в Клойстер, который старше не только города Нью-Йорка, но старше и самой Америки, во всяком случае в ее послеколумбовой версии. Клойстер – средневековый замок, перевезенный камень за камнем из Европы в Новый Свет и сложенный в точном соответствии с оригиналом. Экспонаты музея отражают не только монастырскую, но и просто светскую жизнь своего времени. Уважение к быту – типичная особенность американских музеев. Они всегда стремятся от редкого к типичному, от необычного к заурядному, от искусства к жизни. Американский музей уверен, что не только все прекрасное интересно, но и что все интересное прекрасно. Об этом говорит самый необычный зал Клойстера. Он обставлен тем, что изображено на висящем здесь алтарном триптихе. Кураторы подобрали настоящие средневековые вещи, которые могли бы служить моделью художника. Стол, стул, чайник, даже изящную железную клетку. Правда, без птички. Картинки с выставки. Программу, в которой участвует музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 4 октября 2001 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе экскурсия в Клойстер, Нью-Йоркский музей Средневековья. Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Сегодня мы посетим Клойстер, самый древний архитектурный памятник Нью-Йорка, который, внимание, намного старше Нью-Йорка, да и самой Америки, в всяком случае в ее послеколумбовой версии. Что в этот вопиющий анахронизм не запутал слушателей, я сейчас объясню, в чем дело. Клойстер – это дивной красоты средневековое сооружение XII века, которое украшает утесы парка, расположенного на северной конечности Манхэттена. История этого памятника распадается на две части – европейскую и американскую. С первой все просто, со второй – нет. Такой архитектурой, конечно, богата вся Европа, но, понятно, не Америка. Чтобы исправить эту несправедливость, американцы всегда стремились продлить свою куцую историю за счет экспорта. Новый Свет ведь никогда не доверял старому. Любил, завидовал, но не доверял. Собственно, для того пилигримы и отправились в Америку, чтобы начать жизнь с чистого листа, исправив ошибки Европы. Неожиданным результатом этого похода оказались американские музеи. Они появились для того, чтобы наслаждаться старым светом, не покидая новый. Идея привезти домой все лучшее за границы толкала филантропов на подвиги благотворительности. Именно это и произошло с Клойстером.
В начале 20 века американский скульптор Джордж Барнетт собрал на юге Европы богатую коллекцию средневековых редкостей и привез ее в Америку. В 1925 году ее купил Джон Рокфеллер и подарил музею Метрополитен. В 1938 году Клойстер открылся публике во всем своем великолепии. Высокая башня, крепостная стена с подвесным мостом, большой сад, вязь галерей с готическими потолками и чудные монастырские дворики – клуатры, в английском произношении «клойстерс». Они-то и дали название музею, хранящему самую большую в Соединенных Штатах средневековую коллекцию. Теперь 250 тысяч человек в год приходят в Клойстер, чтобы полюбоваться сокровищами того прошлого, которого у Америки не было.
Мне повезло 15 лет прожить в таком близком соседстве с Клойстером, что в музей заходил через день, чтобы переждать дождь, почитать в саду книжку или просто насладиться видом европейской старины, без которой новый свет кажется уж слишком новым. Америка, впрочем, тоже знает эту описанную еще Достоевским тоску по древним камням Европы. Собственно, поэтому практичные американцы привезли их с собой. Как известно, закон запрещает американцам носить титулы. Вот почему новориши Нового Света покупали в старом не аристократическую родословную, а могилы предков, точнее их надгробия. Кости остались в Европе, но могильные памятники европейских рыцарей стоят в часовне Клойстера так уверенно, как будто обосновались здесь по праву. Это же можно сказать и о монастырской сокровищнице, где хранится редкий по богатству набор христианских реликвий, включая и бесценные рукописные молитвенники. Если одни экспонаты Клойстера говорят о духе, то другие о теле. Среди них золотая трубочка, прообраз нашей соломики для коктейлей. Есть тут и одна из первых в мире вилок. Раньше ведь ели, как в Макдональдсе, руками. Вилки считались порочной изнеженностью. Еще одна средневековая вольность в Клойстере – самые старые в Америке игральные карты. По идее, им место в Лас-Вегасе, в Нью-Йорке казино запрещены. Эти светские экспонаты здесь особенно уместны, ибо уважение к быту – типичная особенность американских музеев. Они всегда стремятся от редкого к типичному, от необычного к заурядному, от искусства к жизни. Американский музей уверен, что не только все прекрасно и интересно, но и все интересное прекрасно. Об этом говорит самый необычный зал Клойстера. Он обставлен тем, что изображено на висящем здесь алтарном триптихе. Кураторы подобрали настоящие средневековые вещи, которые могли бы служить моделью художников. Стол, сундук, чайник, даже изящная железная клетка, правда, без птички. Жемчужина Клойстера – ровесник Америки. Это коллекция гобеленов с единорогом, выполненная фламандскими мастерами в конце 15 века. Когда американцы нашли эти ковры, ими укрывали огороды. Сейчас прекрасно реставрированные гобелены считаются одним из лучших в мире образцов этого искусства. На коврах изображена охота на мифического единорога, которого, по легенде, могла приручить только девственница. Предназначенные для свадебного подарка, гобелены представляют аллегорию супружества. Смысл ее прозрачен. Лишь чистая или хотя бы законная любовь может смирить в нас зверя. Пожалуй, самое интересное в гобелене – пейзаж. Растения, изображенные ткачами с такой педантичной точностью, что Клойстер смог превратить их в особый экспонат.
В центральной части музейного сада высажены точно те же деревья, цветы и травы, что вытканы на гобеленах с единорогом. Ботаники сумели идентифицировать 85 видов. Все они живут в Клойстере. Средневековый человек мыслил аллегориями, поэтому у каждого растения есть свое символическое значение. Это особый язык, поэтому сад можно читать как книгу.
Хотя сейчас, ранней осенью, сад Клойстера еще цвету, он все равно не так богат, как тот, что изображен на гобеленах, что и понятно. Единороги обитают в райских кущах, где все цветет разом. Такого не бывает даже в богатой Америке.
Всего в садах Клойстера 250 растений, известных в Средневековье. Их опознали по старинным рисункам и описаниям. Некоторые из этих растений в старину давали краски художникам. Так, например, иллюстраторы манускриптов получали тот интенсивный желтый цвет, которым они рассвечивали миниатюры в рукописных книгах, выставленных в музее. Все семена и черенки садоводы привезли в Америку из Европы. И это значит, что сад Клойстера ничуть не изменился за последнюю 1000 лет.
Надо думать, что, бродя среди этой ископаемой флоры, американцы чувствуют себя как янки при дворе короля Артура.
Слушайте очередной выпуск «Картинок с выставки». В сегодняшней программе «Экскурсия в Клойстер. Нью-Йоркский музей Средневековья». Передачу ведет Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Знаменитый роман Марк Твена «Янки при дворе короля Артура», который я не зря тут вспомнил, позволяет нам остановиться на тех своеобразных отношениях Америки к Средневековью, которые, собственно, и привели к возникновению этого анахронического феномена – Клойстера. Дело в том, что книга Марк Твена – жестокая и смешная пародия и на феодальную Европу, и на увлечение Средневековьем, которое как раз в то время, 80-е годы 19 века, культивировали английские прерафаэлиты. Глядя на легендарных рыцарей короля Артура глазами практичного янки из Коннектикута, Марк Твен изобразил их, как он писал, «железными болванами круглого стола». Однако не стоит так уж доверять этой точке зрения. Она ведь принадлежит симпатичному, умелому, но эстетически глухому прагматику, который больше всего страдает от того, что в Камелоте, как он говорит, нет ни одной цветной рекламы страховой компании на стене. Как истинный американский демократ, Марк Твен делит презрение своего героя глупым обычаям, аристократической спеси и невежеству феодальной Европы. Но автор расходится со своим янки в оценке прошлого каждый раз, когда Марк Твен нехотя упивается подробными описаниями средневековой жизни. Потому-то он и посвятил этим сюжетам столько своих книг. Европейское прошлое влечет именно потому, что оно чужое. Им нельзя обладать, но в него можно играть. Век спустя именно такое отношение к европейским древностям в Америке обнаружил Умберто Эко, который посвятил этому явлению два больших эссе в своем семиотическом репортаже из «Нового света».
О том, что Америка зачарована средневековьем, говорят прилавки книжных магазинов, заваленные новыми версиями рыцарских романов. Но эту аналогию можно протянуть дальше. Скажем, европейские монастыри, спрятанные подальше от городской суеты, преобразовались в Америке в провинциальные университеты. Нью-йоркские небоскребы стали подобием баронских замков. Вниз, как на базарную площадь, еще пускают простолюдинов, торговцев, ремесленников, зевак и туристов. Но тщательно охраняемые покои наверху предназначены лишь для новой знати, вроде Софи Лорен.
Перечисляя десятки других примет этого американского средневековья, Умберто Эко приходит к весьма проницательному выводу.
Вглядываясь в средние века, мы погружаемся в собственное детство. Вот так же психоаналитик изучает младенчество пациента, чтобы найти истоки его невроза.
Развивая это терапевтическое сравнение, мы можем увидеть в Клойстере лекарство от странной болезни, ностальгии по чужому прошлому. Средневековье в Америке не курьез, а психологическая необходимость. Оно помогает ей обзавестись фундаментом. Америке всего 5 веков, для страны 500 лет – короткая история. И молодым державам, как детям, хочется оказаться старше, чем они есть. Игровая природа американского средневековья самым буквальным, да и самым наглядным образом раскрывается каждую осень, когда в Клойстере устраивают рыцарский фестиваль. Дело это замечательно веселое и увлекательное, что могут подтвердить те 40 тысяч гостей, которые приезжают в обычно тихий парк, окружающий Клойстер. Во время фестиваля кутерьма здесь стоит несусветная. Поют министрели, пляшут танцоры, выступают жонглеры, актеры читают Чосера и разыгрывают сцены из Шекспира. Идет оживленная торговля соответствующим товаром. Фамильными гербами, амулетами, гобеленами, шляпами с перьями и даже средневековыми дамскими панталонами. И еду подают особую – пироги по старинным рецептам, которые запивают хмельными медами. Праздничная толпа одета просто, но со вкусом. Монашеские сутаны и клобуки, двухцветные ритузы, островерхие шляпы, кружевные камзолы. Мужчины в большинстве своем при шпагах и шпорах. Что Америка не знала сословия, что эта страна плебейская, демократическая, без своей аристократии. Так оно, конечно, и есть. Но, тем не менее, средневековые традиции существуют в стране, которая не знала средних веков вовсе. Образ рыцаря, трансформированный временем и обычаем, всегда жил в американском сознании. Рыцарские черты мы легко найдем на Старом Юге, где культивировался тип патриархального учтивого плантатора. На Дальнем Западе американские рыцари – ковбои с их отдыхом чести и донкихотской жаждой подвигов. Но проще всего рыцарский идеал обнаружит самый что ни на есть повседневной американской жизни. Это образ джентльмена. В подтверждение этой экстравагантной теории сошлюсь на совсем свежее издание справочника по этикету. Вот что я прочел в этой книге, которая по популярности уступает, кажется, только телефоной.
Честь джентльмена требует, чтобы слово его было твердо, а принципы несокрушимы. Он наследник рыцаря, крестоносца, защитник беззащитных, поборник справедливости. В противном случае он не джентльмен.
Может быть, эта строгая сентенция поможет понять, почему столько серьезных людей дурачились в причудливых нарядах на средневековом фестивале в окрестностях старинного замка, сооруженного в те времена, когда в Манхэттене стояли одни вигвамы.
Вы слушаете очередной выпуск «Картинок с выставки». В сегодняшней программе «Экскурсия в Клойстер. Нью-Йоркский музей Средневековья». Передачу ведет Александр Гейнис с музыковедом Соломоном Волковым.
Ну, а теперь, Соломон, я передаю нашу сегодняшнюю тему «Игра Средневековья» в ваши руки.
Я хотел сказать несколько слов о том, как средневековая тема звучала в новой русской музыки, в музыке 20 века. И тут, конечно, отразилось вообще отношение к Средневековью в новой русской культуре. И, как вы помните, Саша, это отношение было скорее отрицательным. Потому что, помните, ведь когда-то говорили, скажем, вот о романтиках. Романтиков делили на прогрессивных и на реакционных. Так вот, реакционными романтиками как раз были те, которые увлекались Средневековьем. И именно за то, что они увлекались Средневековьем. То есть традиционное отношение в новой русской культуре советского времени к Средневековью было чрезвычайно подозрительным. И оно отразилось в музыке Прокофьева, фильму Эйзенштейна «Александр Невский». Фильм всем знаком, но музыка не так часто звучит в отрыве от фильма. И она чрезвычайно рельефно, как бы вот так кристаллизирует отношение к Средневековью того времени. Здесь нет цитат Средневековья, но здесь есть отношение к Средневековью как к чему-то угрожающему. Вот этот католический хорал или пародия, скорее, на католический хорал, который здесь представляет Прокофьев, это и есть отношение к Средневековью в первой половине 20 века в России. Что отношение к Средневековью не изменилось, пока не пришла совершенно новая эпоха, а именно перестройка. И в этот период впервые мы можем в музыке увидеть, как сдвигается отношение к Средневековью. И что очень интересно, этот сдвиг произошел не в так называемой серьезной академической музыке, а в рок-музыке или в балладной музыке, примыкающей к року. Это типично для творчества Алексея Хвостенко. Но я здесь хочу сказать в первую очередь о песне «Город», автором которой является Андрей Волохонский и Хвостенко, и которую сделал популярный Борис Гребенщиков где-то в середине 80-х годов. «Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркой звездой, а в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый». Эта музыка и эти стихи говорят вот именно о том облике Средневековья, о котором говорили вы. То есть они возвращают нас в наше детство, и они возвращают нас к нашим снам. Это идеализированное Средневековье, и оно пришло к нам через песню Хвостенко и Волохонского в исполнении Гребенщикова.
Под небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой, а в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — волк, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Вы слушали очередной выпуск «Картинок с выставки», в котором рассказывалось о Нью-Йоркском музее Средневековья. Передачу, в которой участвовал Соломон Волков, вел Александр Генис.
Всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Лоуренс Аравийский против Олдена Пайла. Итальянский премьер-министр Берлускони заявил, что Запад неизбежно выиграет предстоящую сейчас войну против терроризма, поскольку западная культура выше мусульманской. Это заявление вызвало самую настоящую бурю и было сочтено всеми комментаторами образцом политической безответственности. Тема, обозначенная у Берлускони, провокативна как раз в культур-философском смысле и подталкивает вспомнить Шпенглера, утверждавшего несравнимость, несводимость культур друг к другу. И в этом смысле надо попытаться оценить нынешнюю ситуацию, характеризующуюся актуальным фактическим единством современного человечества, вынужденного существовать вне и помимо собственных культур, искать какие-то внекультурные формы единства. И тут возникает воспоминание о книге гарвардского профессора Самюэла Хантингтона, предсказавшего столкновение цивилизаций как основной сюжет 21 века. Но последняя тема сейчас в Соединенных Штатах стала как бы нецензурной. Но можно ли вообще апеллировать к здравому смыслу людей, прибегающих к террору как средству политики? Перспективны ли вообще разговоры с фанатиками? И тут автор переходит к российским сюжетам. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 4 октября 2001 года. Вопросы. Лоуренс Аравийский против Олдена Пайла. Передачу подготовил Борис Парамонов.
события, начавшиеся 11 сентября, продолжают оставаться центральной, если не единственной темой, представляющей всеобщий интерес. Ни о чем другом думать не хочется. Всякое иное событие, любое высказывание, относящееся к сфере то ли политики, то ли культуры, то ли повседневной жизни, видится только в этой перспективе. Появилось сознание, определяющее исторические вехи. История, и не одной Америки, а всего человечества, переломилась в этот день. Началось нечто новое. Московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Майкл Уайнс пишет в воскресном номере газеты от 30 сентября в статье, озаглавленной «Террористический акт, изменивший лицо Земли».
В 1348 году по дороге в Испанию на свадьбу со своим женихом принцем Педро Кастильским английская принцесса Джоанна неосторожно остановилась в пораженном чумой Бордо, заболела и умерла, порушив англо-испанский союз, который мог изменить Европу. Сербский псих, убивший австрийского наследника в 1914 году, и эхо этого события, Первая мировая война, империалистический раздел Ближнего Востока, появление тоталитаризма, все еще отзывается 9 десятилетий спустя. Трагедия – стержень истории. В то время как единовременный зловещий акт разбил старые союзы и неожиданно создал на их месте совершенно новые, напрашивается вопрос – действительно ли нынешние сумасшедшие повернули историю в новом направлении с последствиями, далекими от их намерений? И если это действительно так, то поистине сейчас на наших глазах делается история.
Мы еще вернемся к статье Майкла Уайнса, к тем русским темам, которые в ней подняты. Но сейчас хочется сказать несколько слов о нашумевшем заявлении итальянского премьер-министра Берлускони, выразившего по поводу событий некий культурно-исторический оптимизм. Как известно, он сказал, что Запад неизбежно выиграет предстоящую сейчас войну, ибо западная культура выше мусульманской. Это заявление вызвало самую настоящую бурю и было сочтено буквально всеми комментаторами образцом политической безответственности. Тема, обозначенная у Берлускони, чрезвычайно провокативна как раз в культурфилософском смысле и подмывает поговорить именно об этом, скажем, вспомнить Шпенглера, утверждавшего несравнимость, несводимость культур друг к другу, и в этом свете попытаться оценить нынешнюю ситуацию, характеризующуюся актуальным фактическим единством современного человечества, вынужденного сосуществовать как-то вне и помимо собственных культур, искать какие-то так сказать, внекультурные формы единства. И тут уже чуть ли не насильственно возникает воспоминание о книге гарвардского профессора Сэмюэла Хантингдона, предсказавшего столкновение цивилизаций как основной сюжет 21 века. Но именно последняя тема сейчас как бы нецензурна. В Соединенных Штатах она сейчас табу, а по-старорусски сказать «металл и жупел». Всячески подчеркивается, что война объявлена не мусульманской культурой, что никакого конфликта цивилизаций на самом деле нет, а начата охота за злоумышленниками. Идет война со злом. Такой мотив появился в американских комментариях и высказываниях политиков. Тем самым тема переводится в еще более широкий или высокий план, моральный. Помимо воли возникает или восстанавливается некое манихейство, представление о добре и зле как космических силах и о мире как арене их предвечной борьбы. Сюжет здесь тот, что всякой политике нужна идейная мотивировка. И тогда, то есть сейчас, возникает вопрос, а нужна ли? Не есть ли настоящая, действительно значимая сегодняшняя тема в повороте к политике как таковой? Недавно и как раз ко времени вышла книга видного специалиста по новейшей истории Дэвида Холберстама «Война в мирное время. Буш, Клинтон и генералы». В рецензии на нее Джейн Перлес, главный дипломатический обозреватель «Нью-Йорк Таймс», пишет об одном из сюжетов книги.
Посол Роберт Оукли, назначенный Бушем отцом Сомали своего рода проконсулом во время тамошнего голода, а потом поставленный на руководство операции, предпринятой в Сомали Клинтоном, знал по своему вьетнамскому опыту, что государственное строительство в третьем мире под прицелом оружия не имеет смысла. Холберстам согласен с этим. Главным инициатором демократического проекта в Сомали была тогдашний представитель США в ООН Маделин Олбрайт, единственный из американских руководителей, не имевший вьетнамского опыта.
Джейн Пролес приводит слова Холберстама о югославских событиях, начиная с Боснии.
Эта война дала проверку желанию США преследовать в иностранной политике скорее моральные цели, чем соображения национальной безопасности.
Холберстам сообщает интересную деталь. Генерал Пауэлл, нынешний американский госсекретарь, дал президенту Клинтону книгу Роберта Кэплана «Балканский призрак», на которую Клинтон часто ссылался, приводя резоны в пользу невмешательства в боснийские дела. Как видим, эти аргументы в конце концов были отвергнуты, и Америка в балканские дела вмешалась с известными результатами. Я не читал книгу Холберстама и сужу о ней прецензии, но Роберта Кэплана знаю хорошо, стараюсь следить за его выступлениями. Его главная, если не единственная мысль – демократия не есть панацея от всех бед третьего мира. Это некая, как сказали бы философы, трансцендентальная иллюзия американской политики. Похоже, что эта политика сейчас избавляется, если уже не избавилась от иллюзий. И выясняется, что резко возросшая забота Америки о собственной безопасности уже привела к некоторым вчера еще мало ожидавшимся результатам. Так, лидер македонских албанских сепаратистов Али Ахмети заявил о разоружении движения и о его готовности включиться в мирный политический процесс. Пустячок, но приятно. С этим, естественно, ассоциируется российская тема о Чечне. Западная печать с одобрением отозвалась о московской инициативе, предложении сепаратистам разоружиться, сделанном не в ультимативной, а вполне дипломатической форме приглашения к новым переговорам. Независимо от того, как те откликнутся или уже откликнулись, интересно спросить, можно ли вообще рассчитывать на здравый смысл и логику людей, прибегающих к террору как средству политики? Перспективны ли вообще разговоры с фанатиками? Эти вопросы сами по себе звучат пессимистично, но вот вопрос, дающий основание для некоего осторожного оптимизма. А все ли там фанатики? Однородны ли такие движения по определению? В эти дни я перечитал, по понятным причинам, толстовского «Хаджимурата», и, убедившись еще раз, что это одно из гениальнейших произведений русской литературы, увидел и кое-что другое. Больше всего меня заинтересовал один подлинный документ, включенный Толстым в книгу, и только переведенный им с французского на русский. Письмо наместника Кавказа князя Воронцова военному министру Чернышову. В частности, такие из него слова по поводу перехода Хаджи Мурата к русским.
Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему. Но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его. А это, по ему мнению, было бы несправедливо и неполитично. Такая мера, известие которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех, а их много, которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки». Раз что мы поступили бы с Хаджи Муратом как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.
Ведь самый интересный сейчас факт, что Хаджи Мурат, как бы там ни было дальше, поссорился с Шамилем, что люди со всеми присущими им заботами семьи и работы, горестями и радостями – это люди, а не идеологический монолит. Опять же, почему Хаджи Мурат убежал и от русских? Не потому, что они с ним не так, как надо, обошлись, а потому, что Шамиль грозил уничтожить его семью, шантажировал его. Всегда есть какие-то щели и зазоры в любой стене, в любом стане. Туда-то и проникнет умный противник, туда и всунет расшатывающий, видимый монолит, рычаг. Такое расшатывание и есть политика. Князь Воронцов такой политик. А то, что он полумилорд, полуневежда, так это, извините за выражение, поэзия. И если на что-то важное и указывает эпиграмма Пушкина, это полукупец, что уже и есть половина потребной мудрости. В «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» от того же 30 сентября напечатана статья Джона Сифтона, до самого недавнего времени бывшего участником гуманитарной миссии в Афганистане. Он пишет в частности...
В нашей работе мы не сталкивались с талибами, основателями движения, а имели дело больше всего с так называемыми новыми талибами, гражданскими служащими, вылезшими в последнее время из щелей, чтобы вести страну по курсу, проложенному необразованными и подчас просто неграмотными первоначальными талибами. Эти люди сформировали реально правящую бюрократию нынешнего Афганистана. Хотя они носят положенные сейчас по форме черные тюрбаны и отращивают длинные волосы, еще недавно они были простыми местными функционерами, по существу муниципальными служащими. Это люди, попросту держащие нос по ветру и, соответственно, приспособившиеся к новой власти, и борода, отпущенная по форме, едва ли не единственное, что делает их талибами. Их моральная приверженность движению очень часто можно поставить под вопрос. Многие кажутся просто зачарованными Америкой, учат английский и готовы всякий раз при встрече с американцами бесконечно расспрашивать их о тонкостях английской грамматики, о голливудских фильмах и о пении в стиле рэп.
А вот еще одна деталь, способная даже и умилить отчасти.
Талибские солдаты-полицейские часто выглядят импозантно, что называется, производят впечатление. «Они похожи на гангстеров», — сказал мне коллега-американец. «Крутые ребята». Часто в них наблюдается даже некий дэндизм. Многие подводят глаза черной краской, что мотивируется архаической от времен Мухаммеда идущей манерой. Они тщательно отращивают и подвивают волосы. Однажды я видел талиба, покупавшего на базаре шампунь марки «Прелл».
Коготок увяз всей птички пропасть. Собственно, этот шампунь не есть ли тема о нынешнем столкновении цивилизаций? Америка завоевывает мир не в порядке империалистической экспансии, а в культурном и экономическом плане. Фундаменталисты восстали против главного потока этой цивилизации – консюмеризма. Но он уже проник в их собственный стан. На этом шампуне они и могут поскользнуться. А там посмотрим, что делать дальше с консюмеризмом.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Лоренс Аравийский против Олдена Пайла. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Вернуться к российским делам, как они предстают в нынешней ситуации. Тут снова вспомним цитированную уже статью Майкла Уайнса, московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс». Основная его мысль о глубочайших сдвигах, происшедших в мировой политике после 11 сентября. Он пишет.
Для того, чтобы понять, как глубоки эти тектонические и непредвиденные сдвиги, нужно прежде всего посмотреть на Москву. Не будет преувеличением сказать, что события 11 сентября могут содействовать тому, чего не могли добиться ни Петр I, ни Екатерина II, ни Ельцин. В первый раз за тысячелетия российское государство бросило якорь на Западе. Потрясшее представление о США как единственной ныне сверхдержаве, способной собственноручно построить глобальную стабильность и процветание, эти события сняли главное препятствие для окончательной интеграции России с Западом.
Далее Уайнс предоставляет слово Дмитрию Тренину, московскому сотруднику фонда Карнеги и автору недавно вышедшей книги «Конец Евразии».
Тренин сравнивает нынешнее положение России с английским после Второй мировой войны. Англичане с опозданием, но признали, что Великобритания больше не империя и не может проводить глобальную политику вне союза с Америкой. События 11 сентября, говорит Тренин, дали России уникальную возможность с полным соблюдением престижа забыть о своем великодержавном прошлом и принять новую, разумно требуемую позицию важного, хотя и не главного члена нового Западного Союза, простирающегося от Ванкувера до Владивостока. Это нам Бог послал такую возможность повернуться лицом к Западу в ситуации, когда Запад, Россия и Китай стоят на одной позиции, заканчивает Тренин. Произошла трагедия такого масштаба, который был немыслим после окончания Холодной войны. Но если это приведет нас к более реалистическому видению самих себя и окружающего мира, то это будет поистине историческим поворотом.
Сколько мне помнится, подобные слова, принадлежащие тому же Дмитрию Дренину, я уже видел в российских комментариях, кажется, даже на сайте «Радио Свобода». Но воспроизвести их еще раз не помешает. Они звучат поистине музыкой для русского сердца, тем более для русского, живущего на Западе. «Пора, давно пора переходить на паровое отопление», как написал Зощенко в рассказе о том, как бюрократы не могли найти родительный падеж множественного числа слова «кочерга». А ведь сколько русских все еще эту кочергу склоняют. Хочется сделать, однако, одно замечание по поводу статьи Майкла Уайнса. Это неверно, что Россия сейчас впервые круто развернулась лицом к Западу. Во-первых, она уже была в союзе с Западом и в 14 году, и в 41-м. А это значит, во-вторых, что такой союз может оказаться и временным. Тем не менее, сейчас, судя по всему, такой союз снова состоится. И здесь важнейшая позиция российского президента. Его нынешнюю линию нельзя не одобрить. Почему и, так сказать, захлебывается от восторга московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс». Вот это и есть наша главная сегодняшняя тема – политика против идеологии. Отношение к Путину у многих, у очень многих определялось неким идеологическим априори. Он человек из КГБ. А это слово во всем мире вызывает ассоциации не вовсе приятные. Интересна одна черта из прошлого Владимира Путина. По его собственным словам, он пошел в пресловутые органы под влиянием фильма «Щит и меч». Надо думать, под обаянием чар актера Станислава Любшина. Скольких же чекистов породил, должно быть, еще более обаятельный Вячеслав Тихонов, знаменитый Штирлиц. Вся эта шпионская романтика на киноэкране весьма занимательна и может вскружить голову подростку. Да и действительно, внешняя разведка – это же не пытки и расстрелы в подвалах Лубянки. Но тут есть другая деталь и главнейшая, действующая подспудно, бессознательным, то есть самым верным способом. Штирлицы, они хоть и суть наши советские люди, но форму-то носят немецкую. «Ах, если бы вам служить на суше, да только ленточки носить», – пел незабвенная Куджава. Дело не в форме, конечно, не в тех или иных ленточках. Подобного рода служба, самое тяготение к ней означает страсть, а значит и способность к игре, к тонкому обману, к маскараду. Шпион, выступающий в обличье врага, всегда в сущности циник, человек, для которого нет абсолютных ценностей. Это актер, а у актера, как известно, нет души. В нашем случае это отсутствие души, в кавычках, конечно, абсолютных ценностей означает отсутствие идеологии, вот этого самого идеологического априори, а это качество незаменимое как раз для политика. В англоязычной литературе есть великолепная книга о юном индоктринированном романтике, который залез в политику, причем опасную, и, не успев этот романтизм и доктрины растерять, погиб. Это «Тихий американец» Грэма Грина. Нет сомнения, что автор-англичанин хотел дать портрет американца как такового, американский архетип. Но так далеко мы за ним не пойдем. Нас интересует сейчас сама эта специфическая ситуация. Молодой идеалист на разведслужбе. Пайл, герой романа, приезжает во Вьетнам, разодранный первой еще антифранцузской войной, с некой специальной миссией. Он напичкан идеями высокоумных политологов, мыслящих глобально. Непосредственный учитель его и кумир – некто Йорк Гардинг. И куда бы ни ступил этот наивец и чистый юноша Пайл, он всюду сеет зло, вплоть до того, что у рассказчика-англичанина уводит девушку. Этот англичанин, Томас Фаулер, глядя на только что приехавшего в Сайгон Пайла, думает.
Может быть, всего лишь 10 дней назад он шел по Бостону с полными руками книг о Дальнем Востоке и проблемах Китая. Он даже не слушал того, что я говорил. Он был весь поглощен вопросами о демократии и ответственности Запада. Он был твердо намерен, я узнал это очень скоро, делать добро не каждому человеку в отдельности, но стране, континенту, миру. Да, здесь он был в своей стихии. Предстояло исправить целую вселенную.
Фаулер в квартире Пайла после его гибели.
Я подошел к книжной полке и стал разглядывать 2 ряда книг. «Библиотека Пайла», «Наступление Красного Китая», «Вызов демократии», «Роль Запада». Здесь было, полагаю, полное собрание сочинений Йорка Гардинга. Было много докладов Конгресса, «Вьетнамский разговорник», «История войны на Филиппинах», «Шекспир» в издании современной библиотеки. Что же он читал для отдыха? Я нашел легкое чтение на другой полке. Избранное Томаса Вулфа, таинственную книгу под названием «Триумф жизни» и антологию американской поэзии. Был также сборник шахматных задач. Это не казалось достаточным для вечеров после работы, но все-таки у него была фуонг. За поэтической антологией пряталась книга в бумажной обложке «Физиология брака». Должно быть, он изучал секс так же, как изучал Восток, на бумаге. И ключевое слово было «брак».
То есть Павел очень хороший человек, считающий, что пожилой циник Фаулер губит девушку Фуонг, сделав ее своей содержанкой и лишив перспективы нормальной семейной жизни, которую ей он и предлагает. А эта самая Фуонг – содержанка по натуре. Конечно, она делает стойку на молодого и по-американски богатого Пайла и уходит от Фаулера. Тот же, используя свои колоссальные связи во всяческом здешнем подполье, организует убийство Пайла, который по глупости действительно натворил много бед, вплоть до террористического акта, погубившего массу людей. Но действительный мотив Фаулера – ревность. Ирония умного романа в том, что вопрос «кто хуже, наивный американец или умный циничный европеец» остается открытым. Ясно, однако, что сейчас, не в книгах, а в жизни, пришло время делать политику не Пайлу, а Лоренсу Аравийскому. Как говорит романный Фаулер, «Боже, избавь нас от невинных и добрых».
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-х, Крым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».